выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро! Сегодня понедельник, 18 июля. Некоторые темы ближайшего часа. Подъем теплохода «Булгария». Какие прогнозы дают эксперты и чего ждет общественность? Музыкант и музыкальный критик выясняют отношения в суде. Вадим Самойлов обвинил Артемия Троицкого в оскорблении. Жители одного из поселков Самарской области возмущены вырубкой леса ради строительства коттеджей. Начавшийся в воскресенье подъем теплохода «Булгария» даст новые данные следствию о гибели десятков людей и причинах кораблекрушения. Будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные в гибели теплохода «Булгария»? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные в гибели теплохода «Булгария»? С таким же вопросом наш корреспондент в Тюмени Алекс Немиров обращался к жителям и гостям города.
Я думаю, да, пострадали же люди. Если было бы без последствий, то еще можно было глаза закрыть.
Не верится, что найдут виновных, потому что они никуда и не прячутся. Мы все знаем, кто это. И галатябство наше российское. И отсутствие, ну, малейшей даже проверки, контроля какого-то со стороны государства. Сейчас все в частных руках. А можно ли так пассажиров доверять?
Мне кажется, это все запутанная история. Надо просто решать там, внутри. Правительству все это, а там кому решать? Все друг друга прикрывают, все взаимосвязано. Виновные так и будут безнаказаны, как обычно.
Я думаю, что сейчас Медведев сделает выводы и будут наказывать по всей строгости закона. Потому что столько катастроф в стране, что уже боишься куда-то идти. Безобразие такое творится везде у нас. И на воздухе, и на воде.
Если захотят, накажут. Уже же посадили двоих товарищей.
Ну, я сомневаюсь, что будет. Виной всему деньги, деньги, деньги. На всем деньги делают.
Ну, нет, ну, кто-то ответит, наверное. Ну, как, ну, конкретные люди. Ну, как у нас все в государстве делается? Капитан, еще кто-то накажут. Наверху-то никого же не накажут. Концы в воду.
Вы знаете, сказать сложно. Потому как нет у нас порядочности у чиновников. Все делают только деньги. Поэтому найдут ли виновного конкретно, я не могу сказать. Но хорошо бы, чтобы это были не пешки, не просто стрелочники, там, которые, знаете, вот лишь бы отвязаться и все это дело закрыть, как обычно у нас так бывает.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные в гибели Булгарии. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
В Татарстане продолжается операция по подъему со дна Волги теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля. При подготовке к подъему вечером в воскресенье оборвалась одна из двух строп. Но это не повлияло на положение судна, оно устояло на киле. Как ожидается сегодня, в первой половине дня с помощью плавучих кранов и понтонов удастся оторвать корабль ото дна. За развитием событий следит корреспондент Радио Свобода в Татарстане Олег Павлов.
Теплоход «Булгария» поставили на киль. Он лежал на дне, завалившись на правый борт, а теперь его выровняли. Правда, некоторый крен еще остался, примерно в 10-15 градусов. Выравнивание киля – важный этап во всей операции по поднятию судна. Без этого невозможно подтянуть его к поверхности. Работы начались в воскресенье с 7 часов утра. Для этого завели так называемые металлические полотенца под корму и нос судна. Это такие специальные тросы. Под корму их завели быстро, за 15 минут. На носу все происходило сложнее. Он на 1,5 метра ушел в ил, и его пришлось откачивать насосами. Но, как рассказал журналистам начальник пресс-центра Главного управления МЧС по Татарстану Андрей Радыгин, все работы идут ускоренным темпом.
В соответствии с графиком проводился ряд регламентных работ по подъему судна, в частности, работы по герметизации судна, в установке заглушек на иллюминаторы, водолазное обследование на предмет других возможных пробоин, проводилась работа по заводке и закреплению носового и кормового судоплавателя, грузоподъемных спрямляющих стропов. Эти работы были завершены в регламентные сроки.
Следующий этап – герметизация иллюминаторов на правом борту теплохода и других отверстий, которые были недоступны, пока судно лежало на боку. Кроме того, водолазы раз за разом обследуют дно. Есть опасения, что часть тел погибших могли быть придавлены упавшим на бок кораблем. На «Булгарии» также закрепляются специальные подушки, чтобы при выравнивании и подъеме не повредить корпус судна. Но вначале «Булгарию» поднимут только до кормы, а затем начнут откачивать воду, чтобы судно не раскололось. По словам министра транспорта России Игоря Левитина, корабль прикрепят понтоном и переправят в ближайший док для осмотра.
Когда он будет здесь на доке, будет производиться выяснение причин катастрофы. После того, когда будут выяснены все причины катастрофы, когда мы убедимся, что мы понимаем причину катастрофы, после этого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе этого корабля.
На месте катастрофы побывал и министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Вместе с Левитиным они на катере осмотрели место работ. Министры вручили ведомственные награды капитану судна «Арабелла» и членам его экипажа, а также некоторым спасателям. В самом речном порту Казани прошла гражданская акция. Члены клуба любителей спортивного голубеводства принесли белоснежных птиц и их запустили в небо. Вместе с белыми воздушными шарами в память о погибших. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 13 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Каспийск при взрыве, заложенной на дороге бомбы, погибли 2 полицейских, еще один ранен. В Татарстане продолжается подготовка к подъему со дна «Волги» теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля. В Петербурге прошел митинг против отказа в регистрации оппозиционным партиям. В одном из селений Дагестана 3 человека погибли в ночь на понедельник в перестрелке. В Москве продолжится судебное разбирательство по заявлению музыканта Вадима Самойлова в отношении музыкального критика Артемия Троицкого по обвинению в оскорблении. Шеф лондонской полиции ушел в отставку из-за скандала вокруг незаконного прослушивания телефонных переговоров с сотрудниками газеты News of the World. В Египте сегодня будет приведен к присяге новый кабинет министров. И опровергнуто сообщение о резком ухудшении состояния здоровья экс-президента страны Хосни Мубарака. В Афганистане в воскресенье был убит советник президента Хамида Карзая. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 12 копеек, евро 39 рублей 73 копейки. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» «Время джаза» с Дмитрием Савицким. В этом выпуске рассказ о судьбе малоизвестного слушателя, но вызывавшего восторг у коллег, джазового пианиста Файнса Ньюборна-младшего. В передаче также джазовые новости из Соединенных Штатов и из Крыма и юбилей трубача Ли Моргана. «Время джаза» в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сегодня состоится очередное заседание суда по иску бывшего участника группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, который обвиняет в оскорблении известного музыкального критика Артемия Троицкого. Сам Троицкий считает, что само возбуждение этого дела является абсурдом. С подробностями Максим Ярошевский.
Уголовное дело по статье «Оскорбление» против музыкального критика Артемия Троицкого Мировой суд Хамовнического района возбудил в начале мая. Бывший участник рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов посчитал себя оскорбленным фразой в эфире канала РЕН-ТВ в передаче «Ноты протеста». «У нас есть разные рок-музыканты. Есть, скажем, Вадим Самойлов из распавшейся группы «Агата Кристи», который просто такой дрессированный пудель при Суркове», — сказал Троицкий. Подразумевал критик, в частности, тот факт, что Самойлов помог первому заместителю администрации президента записать в 2003 году музыкальный альбом. В нем на музыку Самойлова положили тексты Суркова. Музыкант входит в общественную палату и находится в хороших отношениях с кремлевским чиновником. В Гагаринском суде рассматривается гражданский иск Самойлова о защите чести, достоинства и деловой репутации к Артемию Троицкому. В нем музыкант сначала требовал опровергнуть распространенную информацию и взыскать с ответчика в качестве компенсации морального вреда 1 миллион рублей. Позже он отказался от требования опровергнуть высказывание критика и ограничился компенсацией. Артемий Троицкий видит два варианта развития событий.
Дело это на самом деле загадочное, но загадочное оно не потому, что загадка реальная там крутится, а просто потому, что оно абсурдное. Честно говоря, я не вполне себе представляю, каким образом суды вообще подобного рода иски могут принимать к рассмотрению. Думаю, что имеется два возможных исхода этого дела. Исход первый, что меня оправдают, причем, в принципе, я не до конца исключаю, что это может состояться даже в понедельник, 18 июля. Исход второй, что, подобно тому, как это произошло уже в двух моих делах, это дело отправится на лингвистическую экспертизу. То есть ученые-лингвисты, профессора и доктора будут ломать голову над тем, является ли грубым и неприличным фраза «дрессированный пузель» при Суркове. Я думаю, что не обязательно быть ученым-лингвистом, чтобы на этот вопрос ответить отрицательно. Нет, не является.
Профессиональные лингвисты, которые составляют экспертизы в подобных делах, отказались дать свою оценку фразы, из-за которой продолжается суд. Они сослались на тот факт, что, возможно, в ближайший понедельник именно к ним обратятся с просьбой провести экспертизу фразы «дрессированный пудель при Суркове». В отношении музыкального критика за последнее время возбуждено уже 5 дел. Как говорил Троицкий, создается ощущение, что его хотят засудить хором. Мировой суд Савеловского района рассматривает дело, возбужденное экс-майором милиции ГИБДД Николаем Хованским, также по статье оскорбления. Поводом стало выступление критика на концерте группы ДДТ, где он назвал офицера одним из победителей антипремии «Дорогу колесницы» за его расследование ДТП на Ленинском проспекте с участием вице-президента Лукойла Анатолия Баркова. Еще один иск о защите чести и достоинства подал глава скандально известного благотворительного фонда Федерации Владимир Киселев. Говорит Артемий Троицкий.
Все эти иски похожи друг на друга, как близнецы-братья. Я уже много говорил о том, что при том, что совершенно не считаю себя фигурой того масштаба и той степени опасности, которую наши власти должны каким-то образом преследовать и травмировать, но тем не менее, очевидно, что это не совпадение. То есть не бывает так, вот, чтобы 55 лет с половиной прожил, и вообще никаких дел ко мне не было. Никаких претензий, никаких исков. А тут опаньки, и практически одновременно аж 4 штуки. Ну, а потом еще 5-е там от этого, от Киселева и Фонда Федерации. Но это уже с некоторым опозданием. Вот, я думаю, Киселев просто решил, что в этом сезоне модно и как бы принято подавать на меня в суд, поэтому решил, как на человека ушлый в стороне не остаться. Думаю, что да, думаю, что какой-то совпадение в этом есть. Думаю, что история это каким-то образом координировано, и думаю, что тот, кто ее придумал и координирует, в общем-то, дурак. Потому что если преподавать нашему свободомыслящему населению какие-то уроки, то мне кажется, что это стоит делать и пользуясь иными поводами, и не на таком человеке, как я.
Очередное заседание по делу музыкального критика Троицкого и рокера Самойлова состоится в Гагаринском суде 18 июля. Уголовное дело по фразе о пуделе и Суркове рассмотрят в Хамовническом суде. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В немецком издательстве «Хейне» вышла книга, в которой описывается жизнь жены бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Книга ныне занимает 1-е место в списке бестселлеров нехудожественной литературы из-за откровенности описываемых событий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Предугадать успех книги и интерес к ней было нетрудно. Никогда не вызывавшая до того симпатии и интереса жена Гельмута Коля, Ханна Лора, в возрасте 12 лет, была многократно изнасилована советскими солдатами, а затем выброшена ими из комнаты через окно высокого 1-го этажа, по ее выражению, как мешок с цементом. Она получила тогда при падении, напоминавшую о себе всю жизнь, травму позвоночника. Рассказывает автор книги Хериберт Шван. Ханна Лора вместе с матерью бежала от наступавших советских воинских частей, но беженцы то и дело все-таки сталкивались с теми, от кого они пытались убежать. И тогда 12-летняя Ханна Лора была изнасилована. Она сама рассказала мне об этом в одну из ночных прогулок, рассказала после моего наводящего, уточняющего вопроса. По некоторым умолчаниям и намекам можно было такое предположить. Я знаю об этом факте также от 2 ее подруг, от ее мужа и 2 ее сыновей, которым она также рассказала об этом, когда они стали совершеннолетними. Шок, психическая травма и изнасилование оставили след на всю жизнь Ханны Лоры. С ней, с этой травмой, ассоциировались ставшие навсегда ненавистными ей запахи мужского пота, чеснока и алкоголя, а также звуки русской речи. И вот когда Коль был уже канцлером, а в России началась перестройка, Ханнелоре судьбой была уготована еще одна мука, рассказывает Хериберт Шван. Она была обязана, как жена канцлера, встречаться и проводить время с Раисой Горбачевой, самим Горбачевым, а позднее с Ельциным и его женой. Во время одного из визитов Михаила Горбачева в Берлин немецким МИДом была спланирована программа совместной поездки Раисы Горбачевой и Ханнелоре Коль по Германии, и одним из пунктов программы было посещение советского военного кладбища в земле Северной Рейн-Вестфалии. Обеих дам привезли туда, и Ханнелоре Коль не могла отделаться от навязчивой идеи, что здесь, на этом кладбище, могут лежать ее мучители. Воспоминания о пережитом в 1945 году мучили ее во время этой поездки. Видимо, по причинам инстинктивного отторжения от всего русского, Ханнелоре так и не удалось сблизиться с Раисой Горбачевой, найти с ней точки соприкосновения, что ей так легко удавалось с женами американских президентов. Ханнелоре Коль, по свидетельству автора книги, всегда знала, что не должна слишком высовываться, а должна оставаться в тени своего супруга. Она и была его тенью, к тому же человеком в панцире, в футляре, человеком, внутренняя жизнь которого до появления книги была практически никому неизвестна. Что мотивировало Ханнелоре Коль к такому самоотречению? Ведь многие ее близкие подруги не раз советовали ей развестись с Колем, с этим, по их словам, нарциссом и макиавеллистом, и жить собственной жизнью. Вот объяснение Хериберта Швана. Это результат воспитания детей ее поколения, примером для нее были родители, и она была убеждена, что дав однажды согласие стать женой, женщина принимает свой жребий, не имеет права убежать от него, а принимает все с ним связанное. Мужчина в этом понимании брака играет главную роль, а роль женщины – подчиненная. Интересно, что Ханнелоре Коль познакомилась со своим будущим мужем в возрасте 15 лет. Ему тогда было 18. Поженились они после 12 лет знакомства в 1960-м. В 1963 году Ханнелоре родила своего первенца, сына Вальтера, а еще через 2 года второго сына, Петера. После того, как Коль стал канцлером, а выросшие сыновья покинули дом, она истово принялась за дела фонда ее имени, занимающегося и по сей день помощью больным с травмами центральной нервной системы. Но это помогло лишь на время заполнить душевный вакуум. В 1993 году Ханнелоре Коль предприняла неудавшуюся попытку покончить с собой, результатом которой и стала ее аллергия на жару и свет. Она попросила тогда вызванного ею врача сделать укол пенициллина, зная прекрасно, что у нее аллергия на все антибиотики. Душевный покой не пришел к Ханнелоре и тогда, когда Гельмут Коль ушел из политики. Посыпавшиеся на него вскоре после отставки обвинения в коррумпированности, а точнее в обнаружившихся незаконных анонимных пожертвованиях в кассу его партии, стали для его жены сокрушительным ударом. Коль отказывался, несмотря на ее просьбы, открыть общественности имена тайных спонсоров. Она умоляла его, чтобы он попросил самих жертвователей открыть общественности свои имена, умоляла во имя того, чтобы защитить покой семьи, ее покой. Но Коль оставался верным данному им слову и хранил молчание, хотя это и стоило ему поста почетного председателя его партии «Христианско-демократический союз». Саму же Ханнелоре Коль в те дни даже несколько раз публично оскорбили на улице, жизнь сделалась невыносимой и потеряла для нее всякий смысл. И тогда она, уже тщательно продумав свой уход, написала 20 прощальных писем мужу, сыновьям, близким друзьям и подругам. В этих письмах была просьба понять, было смирение, в них не было упреков никому, в том числе и тому, тенью которого она была всю жизнь.
Юрий Векслер о книге, о жене бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, Ханнелоре Коль. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Столичные власти отказались от проекта плавучего театра «Корабль дураков». Идея всемирно известного клоуна и мима Станислава Полунина показалась мэру Москвы Сергею Собянину нецелесообразной. Зато авторы остановленного на полпути «Корабля дураков» охотно объяснили корреспонденту «Радио Свободы» Ирине Чевтаевой, что цели у проекта были вполне разумные.
В 2002 году правительство Москвы решило открыть государственное учреждение Международный театрально-культурный центр «Слава Полунина». Однако найти здание для центра Полунина оказалось сложным. Тогда артисты предложили создать театр на воде. Нашли вполне полунинское название – «Корабль дураков». Центр Полунина, по замыслу, мог бы работать не только стационарно, но и выезжать, а точнее выплывать, на гастроли. Основная стоянка «Корабля дураков» должна была находиться на Крымской набережной. Надо ли говорить, насколько важным этот проект был для Вячеслава Полунина? Всемирно известный клоун, создатель лицедеев, долгое время жил и работал за границей. И только в 2000 году вернулся в Москву. Проект «Корабль дураков» был утвержден Юрием Лужковым в 2007 году. Приобрести теплоход и приспособить его под концертный комплекс предполагалось за счет средств городского бюджета. Москва купила пассажирский трехпалубный теплоход «Борис Чирков». Его, разумеется, предстояло перестроить. При стоянке рассчитывали разворачивать надувное шапито на 1000 мест, которое можно было за сутки установить и демонтировать. Новому мэру Москвы проект показался нецелесообразным, и от него решили отказаться. Говорит заместитель художественного руководителя Центра Славы Полунина Наталья Табачникова.
Нас никто не предупредил, никто никаких официальных уведомлений не присылал. Мы узнали об этом из интернета. Но, насколько я поняла, речь идет о том, что принято нецелесообразным строительство передвижного театрального центра на корабле. Проект, который был утвержден Лужковым еще, и потом этот проект представлялся в Каннах на архитектурной выставке. Насколько я знаю, куплен корабль. Он где-то находится в Нижнем Новгороде, в доке. И гниет себе благополучие. Это дело правительства Москвы. Это к нам конкретно пока, к сожалению, не имеет отношения. Это должен был быть уникальный театральный центр на корабле с двумя залами зрительными, с возможностью трансформации пространства внутри. Там же должна была базироваться школа. У этого корабля такие крылья раскладывались, как сцены. Центр был создан не просто как театр Славы Полунина, а как институция, которая объединяет вокруг себя театр, клоунады, уличные театры, визуальные театры. То есть все то, чем мы занимаемся много лет, то, что не имеет никакой крыши ни в Москве, ни где бы то ни было еще в нашей родине. Ну, может, конечно, поднимать вопросы мы будем, но крах в какой форме? И пока что мы даже не получили никаких объяснений, официальных бумаг. Мы потратили огромное количество времени, сил и желания делать это каким-то людям. Почему-то кажется нецелесообразным. Это печально. Вопрос даже не в том, что сам Полунин имеет, не будет иметь возможности в России работать полноценно. У нас на сегодняшний день две комнаты съемные. Это все, что имеет центр. Помимо этого, не будет того места, куда бы люди, которые интересуются этим, которые занимаются этими видами искусства, не будет того места, куда бы они могли прийти и получить информацию. У нас очень большая база информационная. Мы много лет со словом этим занимаемся. Книги, видеотека. И мы надеялись, что эта информация станет, помимо всего прочего, доступна людям. Потому что даже библиотека, которую Слава собирает всю жизнь, сознательно им продублирована. Практически вся, одна его частная, а вторая его предполагала, что это будет библиотека, ну, собственно, она так и есть, библиотека-центр, в которой люди могли воспользоваться. Сейчас ей воспользоваться никто не может, а эти книги просто сложены в частных квартирах, потому что даже в наших комнатах съемных мы их не можем расположить, их слишком много. И эти наши надежды, видимо, тщетны.
Корреспондент «Радио Свобода» отправил запрос на получение информации в мэрию Москвы. Комментариев по этому поводу пока не получено. «Радио Свобода» будет следить за развитием событий. Ирина Чевтаева для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 8:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
«Радио Свобода», новости.
В дагестанском городе Каспийск при взрыве, заложенной на дороге бомбы, погибли два полицейских, еще один был ранен. Опознаны тела всех пяти погибших в результате лобового столкновения рейсового автобуса и КамАЗа под Новосибирском в ночь на воскресенье. В Татарстане при подготовке к подъему со дна Волги теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля, вечером в воскресенье оборвалась одна из двух строп. Это не повлияло на положение судна, оно устояло. В Петербурге в воскресенье вечером прошел митинг против отказа в регистрации оппозиционным партиям. В селении Хебда Шамильского района Дагестана три человека погибли в ночь на понедельник в перестрелке у магазина. Мировой суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении музыкального критика Артемия Троицкого, возбужденного по заявлению бывшего участника группы Агата Кристи Вадима Самойлова, который обвиняет Троицкого в оскорблении. В Ливии повстанцы ведут бои с силами Муаммара Каддафи в жилых районах портового города Брега на востоке страны. В Египте сегодня будет приведен к присяге новый кабинет министров. В Лондоне выпущена под залог арестованная накануне Ребекка Брукс, бывший главный редактор закрытой недавно газеты News of the World, принадлежащей медиамагнату Руперту Мёрдоку. В нескольких городах Туниса в ходе ночных беспорядков 6 сотрудников полиции получили ранения. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел страны. В городе Хомс в центральной Сирии за последние сутки в ходе столкновений между сторонниками и противниками президента Башара Асада погибли не менее 30 человек. Шеф лондонской полиции Скотланд-Ярда Пол Стивенсон в воскресенье ушел в отставку из-за скандала вокруг незаконного прослушивания телефонных переговоров с сотрудниками газеты News of the World. В Афганистане в воскресенье был убит советник президента Хамида Карзая, бывший губернатор провинции Урусган Джан Махамад Хан.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 26, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 24, облачная и с прояснениями. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Почему сегодня диссидентов критикуют и Владимир Путин, и Людмила Улицкая? Связаны ли современные протестные движения с классическим советским диссидентством? Эти темы в редакции сайта openspace.ru обсуждают известные журналисты, правозащитники, литераторы, историки. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Татарстане продолжается операция по подъему с дна Волги теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля. И сегодня мы задаем вопрос, будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные в гибели теплохода. И с ответами на вопрос можно будет уже в ближайшие минуты, ну, можно и сейчас, звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ответы также можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660. 10-10-46 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Заходите на наш сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Оставляйте свои ответы, комментарии. Мы сегодня спрашиваем, будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные в гибели теплохода «Булгария». Так вот, вчера при подготовке к подъему теплохода оборвалась одна из двух строп, но это не повлияло на положение судна, оно устояло на киле, то есть в вертикальном положении, с небольшим лишь креном. И в связи с этой катастрофой теплохода «Булгария» и гибелью людей возбуждены несколько уголовных дел. Следствие должно определить виновных, то есть тех, кто понесет наказание. Эксперты же говорят о причинах трагедии. При этом большинство приходят к выводу, что гибель «Булгарии» вообще нельзя считать виной одного или нескольких человек. Это страшное, но закономерное следствие состояния российского общества. Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
Помимо технических причин трагедии, профессионалы обсуждают и человеческий фактор, а именно почему опытный капитан вышел в рейс на неисправном судне. Свидетели утверждают, что правый крен у теплохода был еще при отправке из порта. Юрий Галкин провел на капитанском мостике речных судов 4 десятка лет. По его мнению, каковы бы ни были причины случившейся трагедии, ответственность несет капитан. Именно он принимает решение, считает Галкин.
Это не юноша, это достаточно взрослый человек, значит, он все понимал, знал. Другое дело, смог ли он поступить иначе, мог ли он принять решение, имел ли право не выполнять этот рейс. Над ним давлеет столько. А то, что виноват он или не виноват, само определение капитана говорит о том, что он виноват во всем, что происходит потом. Суда этого класса с разрядом О, это классификация российского речного регистра, ходили по этим маршрутам, и явление такое, как шторм в виде грозы и резких порывов ветра, что оно только вот сейчас случилось за 50-летнюю историю. Это было неоднократно, это нормальное условие для работы теплохода. То, что не работал двигатель, и из-за этого был крем, из-за этого, но это не причина. Можно надо идти с одним двигателем, только скорость будет поменьше. Ну, естественно, маневренные качества ухудшились. Но другое дело, капитан, зная это, пойдя на этот рейс, конечно, было или отказаться от него, или приложить все усилия, чтобы его выполнить безопасно. Другой альтернативы нет.
По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, трагедия Булгарии стала проявлением сегодняшнего морально-нравственного состояния российского общества.
К глубокому сожалению, у нас во многом изменились мораль и нравственность в обществе. Не говоря о трагических событиях этим пароходом. Вернемся к проблеме катастрофы самолета, который заходил на посадку и не пошел на второй круг, потому что пилоты боялись штрафных санкций за переработку топлива. Вот здесь пароход вышел на заведомо негодный к плаванию, но, наверное, это мое предположение, только потому, что капитан боялся реальной ответственности. 200 пассажиров вернуть такие деньги компании он бы не смог. А которые на других судах проходили мимо, просто обладали какими-то дефектами морали и нравственности. Во всем мире всегда было принято, и уж на речном пароходстве тоже, останавливаться и оказывать помощь. Остановка – это потеря денег, это потеря топлива, это что-то еще моральное, возможность потерять место и так далее.
Катастрофа Булгарии потрясла всех не только количеством жертв, но и тем, что экипажи судов, проходивших мимо тонувшего теплохода, не оказали своевременную помощь. По мнению президента Союза транспортников России Виталия Ефимова, у этих людей нет оправдания.
Оправдания их такие, вроде бы, серьезные, но мы как профессионалы их рассматриваем это как преступление. Будем разбираться и очень жестко по общественной линии, по государственной, мы Союз транспортников, общественная организация, это... И будем предложение вносить с руководителями тех предприятий, которые воспитали таких вот командиров. Нам, офлоте, такие командиры не нужны.
Профессионалы говорят, что ждут результатов расследования трагедии Булгарии. Их интересует не кто и за что будет привлечен к уголовной или административной ответственности, а то, в какой степени будут сделаны выводы из случившегося, чтобы подобное не повторилось. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные в гибели теплохода «Булгария». Слово «настоящий» в нашем вопросе появилось не случайно. Довольно часто история с наказанием виновных в какой-либо катастрофе напоминает поиск стрелочников. Именно поэтому вопрос звучит так. Будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные в гибели теплохода «Булгария»? У нас есть несколько письменных ответов на наш вопрос. И Кузьма нам пишет. Настоящие виновники гибели теплохода «Булгария» – это те же самые люди, которые виновны в гибели нашей Родины, Советского Союза и миллиона граждан, гибели Курска, во взрывах домов и других бедствиях, которые терпит наш народ в течение 20 лет, а к ответственности привлечет их только наш народ, но ни в коем разе не чиновники. Так рассуждает Кузьма в ответ на наш вопрос, будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные в гибели теплохода «Булгария». Николай Павлович пишет, гибели людей на обветшавших паровозах, пароходах, самолетах, обвалах зданий и завалах шахт виновата система временщиков, нещадно эксплуатирующих ради наживы экономику советского периода. Это мнение Николая Павловича в ответ на наш вопрос, будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные в гибели теплохода «Булгария». Ну и, наконец, письмо от Ивана. Настоящие виновники данного преступления находятся в Кремле. Жертвами является весь российский народ. Однако международное сообщество не способно воспрепятствовать этому преступлению, поэтому на то, чтобы преступники понесли наказание, надеяться не приходится. Так отвечает Иван на наш вопрос, будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные гибели теплохода «Булгария». Ну а теперь к ответу на этот вопрос привлечем и наших слушателей. Федор Федорович из Светлограда. Здравствуйте.
Доброе утро. Понятно, вопрос очень тяжелый. Такие жертвы несут это родственники, все близкие, это вообще ему непостижимо. Они найдут какое-нибудь козла отпущения, это тут даже сомневаться не надо, все равно что-то будет. Но я бы хотел, вот, если вы позволите, так сказать, словами Дмитрия Карасозова, который революционер. Обращался, братья, меня долго мучила мысль о том, почему мой любимый русский народ так много страдает. Я искал причину его страданий в книгах, и я нашел ее. Человек ответственный за все стать. Вот. Он ни разу не потянул
руки. Спасибо, Федор Федорович, спасибо. Спасибо большое. К сожалению, у нас нет времени для пространного цитирования, потому что мы хотим выслушать и других слушателей. Но из-за плохой слышимости, может быть, не было хорошо слышно, что отвечал наш слушатель. Он предположил, что найдут стрелочников. Послушаем, что думает Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Всем доброе утро, но я постараюсь быть лаконичнее. Так вот, настоящие привлечены не будут, потому что настоящие оккупировали Кремль. Ну, а эти настоящие всю вину свалят на тех, кому они в руки дали частную собственность. Как всегда, по той же самой схеме объявляют траур по стране, замажут глаза близким и родственникам деревянными рублями и выразят свое лицемерное соболезнование. То, что я считаю, настоящие пока привлечены не будут. Но та покажет время. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам. Анатолий из Брянской области отвечал на наш вопрос, будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные гибели теплохода «Булгария». К беседе на эту тему мы еще сегодня вернемся в нашей программе.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Количество безработных в России за полгода сократилось на 20%. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Инфляция в России в третьем квартале не превысит 0,5%, причем в один из этих месяцев может быть отмечена дефляция, заявил первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Илюкаев. По данным Федеральной службы статистики, в июне потребительские цены увеличились на 0,2% против их роста на 0,5% в мае. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, с начала года снизилась на 1 200 000 человек, или более чем на 20%, до 4 миллионов 600 тысяч, сообщил вице-премьер правительства Александр Жуков. Уровень безработицы за этот период, по его словам, сократился с 7,8% до 6,1% экономически активного населения. Урожай зерна в России в текущем году будет выше, чем в прошлом. Сейчас его объем оценивается на уровне 90 миллионов тонн, заявил первый вице-премьер правительства Виктор Зубков. Это на 5 миллионов тонн больше официального прогноза Министерства сельского хозяйства. В 2010 году, согласно официальным данным, урожай зерна в стране составил менее 61 миллиона тонн, что примерно на 37% ниже показателя предыдущего года. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом полугодии увеличились на 56% к уровню такого же периода 2010 года, почти до 1 235 500 тысяч, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В июне его эксперты повысили свой прогноз продаж в этом сегменте российского автомобильного рынка в 2011 году примерно на 5% по сравнению с оценкой месячной давности до 2 340 000 штук. Российская компания «Интурист» и британский туристический оператор «Томас Кук», второй по величине в Европе, завершили создание совместного предприятия, получив 49,9% и 50,1% акций соответственно. За свой пакет британская компания заплатила 45 миллионов долларов наличными деньгами и акциями, а «Турист» внес в совместное предприятие свои активы в сфере туристического бизнеса. Гостиничный бизнес «Интуриста», управляющего 13 отелями в России и за рубежом, в сделку не вошел.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Татарстане продолжается подготовка к подъему со дна «Волги» теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля. В Москве сегодня продолжится судебное разбирательство по заявлению музыканта Вадима Самойлова в отношении музыкального критика Артемия Троицкого по обвинению в оскорблении. В Египте сегодня будет приведен к присяге новый кабинет министров. Официальные курсы валюты: доллар 28 рублей 12 копеек, евро 39 рублей 73 копейки. Эти и другие новости подробно в выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор».
совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы обратимся к содержанию сегодняшних российских газет, и в этом нам поможет обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Ну, сегодня явный ньюсмейкер – это Владимир Путин, и для Владимира Путина есть новости хорошие и плохие. Начинаем с «Коммерсанта». Это плохая новость.
Они же пишут. По статуэтке вижу, что речь идет о загадочной премии «Квадрига».
«Квадрига», да. Ну, соответственно, заголовок «Комсомольца» гласит: «Садили с «Квадриги», и «Комсомолец» видит в этом символ отношений России и Запада». «Московские новости» тоже на первую полосу выносят публикацию соответствующую. Итак, премьер-министр России Владимир Путин не получит престижную немецкую премию. Жюри вообще отменило вручение премии в этом году из-за скандала, разразившегося в Германии, после того, как стало известно, что именно премьер России сочли образцом первопроходца, стремящегося к просвещению и общественному благу. Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков в беседе с «Коммерсантом» объяснил происходящее внутригерманским раздраем и подчеркнул, что на отношениях с Германией инцидент не отразится. В то же время он отметил, что Владимир Путин в некотором недоумении от этой странной свистопляски. Ну, а московские новости пишут о том, что вот это решение было принято под давлением местных масс-медиа, ряда политиков немецких. Вот это одна новость про Владимира Путина. Следующее. Из газеты «Ведомости». На выборах в Госдуму граждане будут голосовать не только за Владимира Путина и его партию, но и за его правительство. Региональные списки Народного фронта могут возглавить 8 его подчиненных. В основном это вице-премьеры, пишет газета. Ну, а независимая газета полагает, что Путин, похоже, определился с главной темой выборов 2012. В конце прошлой недели, напоминает издание, в ходе магнитогорского визита премьер встретился с молодыми рабочими металлургического комбината и, пользуясь случаем, ответил на сакраментальный вопрос о выборах 2012. Развернутый монолог главы государства выглядел хорошим вкладом в его возможную предвыборную кампанию. Символично, что общался премьер с металлургами на площадке, где совсем недавно выступил президент Дмитрий Медведев, и тоже с программной заявлениями относительно будущего страны, пишет «Независимая газета». Ну, еще какие интересные темы. Александр Торшин, исполняющий обязанности спикера Совета Федерации, не собирается отзывать свою инициативу о праве Конституционного суда блокировать решение Европейского суда по правам человека, сообщает «Коммерсант». Несмотря на критику, он собирается подготовить дополнительную аргументацию в пользу принятия законопроекта. Ну и еще узнаем из «Коммерсанта» о том, что автоконцерн «Фиат» не будет собирать автомобили в Нижнем Новгороде, поскольку не смог договориться с группой «ГАЗ». Итальянский автопроизводитель хочет построить завод в Санкт-Петербурге, но «Сбербанк», с которым «Фиат» ведет переговоры о кредите, предлагает итальянцам развивать производство на мощностях черкесского завода. Эксперты полагают, что вариант с Петербургом предпочтительнее. Газета «Известия» пишет нам о том, что скачивать многие фильмы и тексты в интернете скоро можно будет, не боясь наказания и не чувствуя себя пиратом. Как выяснило издание, соответствующие поправки в законодательство об интеллектуальной собственности сейчас готовятся в правительстве и скоро будут внесены в парламент. Поручение разработать такие поправки появилось после встречи Дмитрия Медведева с блогерами и руководителями IT-компаний 29 апреля. Ну, посмотрим. «Ведомости» пишут нам о том, что «Газпром», похоже, решил сократить расходы на футбол. В 2010 году доходы подопечного концерна петербургского клуба «Зенит» были на 36 миллионов долларов меньше расходов. Ну и еще, раз уж мы читаем «Ведомости», узнаем мы о том, что частью защитного лесного пояса Москвы будет управлять московская мэрия. Город боролся за эти территории с 90-х годов. Собянин займется лесом, публикация. публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Ну, вот мы говорили о Черкесске, и вот опять же Кавказ. На фоне активизации действий боевиков в Кабардино-Балкарии Министерство обороны решило расконсервировать единственный в России горный авиационный полигон в окрестностях Нальчика. Пишет об этом независимая газета. Сегодня в республике начинаются самые масштабные за последние 15 лет авиационные маневры. Как сообщил официальный представитель Минобороны по военно-воздушным силам полковник Владимир Дрик, учения продлятся до 10 августа. Московские новости, первая полоса. Скандальный судебный процесс, оправдавший на днях врачей, которые представили в суд подпольную историю болезни пациентки, которая скончалась, закончился на днях в Москве. Суд фактически признал, что медики, фабрикующие результаты анализов и амбулаторные карты, выведены из сферы уголовной ответственности за подделку жизненно важных документов. Тем самым, отмечают юристы, подтверждено право врача не отвечать за свои профессиональные действия ни перед пациентом, не перед государством. Ну и еще в московских новостях читаем тоже о судебном процессе. Тут уже какое-то скорее курьезное решение. Так вот, титул «Вор в законе честь не порочит». Такое решение принял Замоскворецкий райсуд Москвы, который отказал в удовлетворении иска предпринимателя Сергея Ефимцева к МВД России о защите чести и достоинства. «Дорогие цветы жизни», газета «Новое известие», первая полоса, пишет издание о том, что власти готовы доплачивать родителям за содержание детей в частном детском саду. Происходит это от нехватки мест в государственных учреждениях. Не всех родителей это устраивает, как пишет газета. И не все эксперты уверены в том, что таким путем можно будет решить проблему. Еще узнаем из новых известий о том, что в прошлом году из-за оттока населения прекратили свое существование свыше 3000 российских населенных пунктов. Это вот речь о том, как вымирает российская деревня.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Мы еще встретимся с ней в утреннюю информационной программе «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Жители поселка Усть-Кинельский Самарской области возмущены вырубкой соседнего леса ради строительства коттеджей. Небольшой лес из хвойных и лиственных деревьев, по мнению экологов, играл существенную роль в местной экосистеме. Противники вырубки леса уверены, что уничтожение деревьев не принесет ничего хорошего ни усть-кинельским дачникам, ни будущим жителям нового поселка, которые покупают коттеджи с мыслью жить ближе к природе. Но ради застройки именно природу и уничтожают. На этот парадокс обращают внимание самарские экологи. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Сейчас лес вырублен уже наполовину. Для жителей поселка Усть-Кинельский лес – единственное место отдыха, рассказывает председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Вообще-то Самарский регион – это не лесной регион, это лесостепной регион. И леса в нем очень мало. Ближе к северу его больше, а на юге – сплошные степи. Дальше к степям, за степями уже идут пустыни. Волгой Самарский регион делится на две неравные части. Меньше – это правобережье Самарская Лука. Там находятся наши основные леса, в том числе и хвойные. Небольшие участочки оттуда продолжились на левый берег, это в районе Тольятти, еще прилегающие там небольшие райончики. А в основном левобережье – это степное лесостепное. Кинельский район, он находится как раз в таком значительно степненном участке. Леса там очень небольшие, в виде пятнышек. Наиболее крупный массив, пожалуй, это Красно-Самарское лесничество, которое является продолжением по долине реки Самары Бузулукского бора. И непосредственно к Бузулукскому бору примыкает. Все остальные леса, они как бы спрятались, прижались к воде и являются пойменными. Борются со степью, люди их очень любят, и природа вся очень их любит, там и фауна, и флора, все там прячется. Это остатки такие, реликтовые кусочки лесов, их называют колки. Есть еще очень редкое явление, которое свойственно, кстати говоря, Кинельскому району, ботаники их называют осиновые кусты или блюдца. Многие такие массивчики небольшие, они являются официальной памятникой природы и охраняются, и официально всегда охранялись с советских времен. Общественность выступала за их защиту, они не были уничтожены. Было прискорбно, если они будут сейчас уничтожены, говорить просто о воровстве в условиях наступающего глобального потепления, оно наступает, так поступают только самоубийцы. Что будет, если убрать один из компонентов, который поддерживает это? То это чувствуют уже на себе граждане местные. Для местных людей это место, куда они ходили отдыхать, прятаться от жары. Если его не будет, степь приблизится, за степь идет, как мы знаем, пустыня. А мы убираем тот компонент, который сдерживает. Более того, вот такие вот лесочки, они в Самарском регионе держат вообще весь климат.
По словам местных жителей, лес вырубают, чтобы очистить площадку под строительство коттеджей, говорит Дарья Клевлина.
Видели, что грейдер работает, вырубаются деревья, все сносит. Мы вот от такой наглости, честно говоря, многие вообще просто шокированы. И мы решили обратиться в областную прокуратуру по охране экологии. Уже направили туда заявление. И еще мы написали на сайт президента России Дмитрия Анатольевича Медведева.
У чиновников администрации города Кинель другая точка зрения. Вырубка леса законно, поскольку земля, где растет лес, принадлежит не лесному фонду, а мэрии Кинеля, поясняет руководитель комитета по управлению имуществом мэрии Кинеля Александр Андреянов.
Нарушений нет, все было предоставлено в соответствии с действующим законодательством. Генплан, который планировался и который утверждался, прошел все согласования через все министерства, поэтому все было предоставлено в соответствии с действующим законодательством.
Это не первый случай, когда в Самарской области уничтожаются лесные угодья, говорит кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Приходится каждый раз констатировать поразительное невежество тех людей, от которых это зависит, которые допускают разрушение лесов в лесостепной зоне, даже небольших, и те, кто дает разрешение или не дает, не досматривает. Это просто варварство. Непосредственно в самой Самаре вырубается 6 тысяч деревьев. Это в голове не укладывается. Любое действие должно проходить экологическую экспертизу. Любое воздействие на окружающую среду. Где у нас Министерство экологии? Где экспертиза? Есть государственная экспертиза, общественная экспертиза. Почему к нам обращается только потом? Где у нас официальная наука? У нас есть университет, кафедра ботаники. Почему к ним не обращаются? Почему нет заключения компетентных специалистов? Или у нас вообще уже никаких специалистов не осталось? Нельзя этого делать ни в коем случае. Чиновник, он только исполнитель. Необходима предварительная экологическая экспертиза, в которую вот должны войти компетентные специалисты, не те, которые заинтересованы в том, чтобы уничтожить.
Жители Кинеля и активисты экологических организаций Самары намерены в суде оспаривать законность вырубки усть-кинельского леса, говорит Александр Костюченко.
Конечно, жалко, это не то слово, потому что мы вот все рассматриваем этот лес как единое целое с рекой, с водой, животный мир. Поэтому, скажем, уничтожив лес, мы будем уничтожать реку. Это потом единственное место, можно сказать, для жителей поселка, где можно приходить с детьми гулять.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями о том, будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные гибели теплохода «Булгария». Подъем «Булгарии» даст новые данные следствию о гибели десятков людей и причинах кораблекрушения. После выпуска новостей сегодня в Германию на переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель прибывает президент России Дмитрий Медведев. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.